Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача. Я затрудняюсь отнести ее к какой-то определенной тематике. То ли это передача из цикла «Книжная полка», то ли это передача о кино. А почему, вы сейчас узнаете. Но это такая небольшая интрига. Вообще, месяц май богат на различные даты. А в числе многих дат есть такая, например, как День славянской письменности и культуры. Об этом говорить сегодня не будем. Мы будем говорить о других датах, в частности, о том празднике, который состоится 27 числа. Это Общероссийский день библиотек. И вот поговорить об этих праздниках, о том, какие библиотеки сегодня, в чем их миссия нынешняя, чем они отличаются от библиотек, ну, может быть, 20 века, даже начала 21 века, я пригласила давнего друга нашей библиотеки имени Потанина Валентину Михайловну Рекунову. Ну, во-первых, она сама когда-то работала в библиотеке.
5 лет.
Добрый день, Валентина Михайловна. Да, вот вы 5 лет отработали в библиотеке. А вообще-то иркутянам Валентина Михайловна известна как журналист, писательница, краевед и даже драматург. И вот сегодня мы с вами, Валентина Михайловна, попытаемся рассказать о том, какие являются библиотеки, иркутские библиотеки сегодня, какими бы хотели их видеть иркутяне в будущем, чего нам недостает, чего у нас есть такое хорошее. Ну, во-первых, я должна сказать, что вообще-то прошлый год был годом литературы, и определенные вот итоги, когда подводили, то почему-то сказали, что вот первое место по числу, так сказать, читателей, что ли, библиотек и книжной культуры занимает в мире Великобритания. На втором месте в мире Грузия, как ни странно. На третьем там Тайвань. На четвертом Испания. На пятом Словения. Соединенные Штаты на 12-м. Китай на 25-м. А вот наши исследователи нам никакого места вообще не выдали. То есть еще подводят итоги. Но мы попытаемся подводить итоги не за всю нашу Россию, матушку, а только, наверное, наш город Иркутск. Ну и первый вопрос, который я Валентине Михайловне задаю, это такой вопрос. Валентина Михайловна, как вы считаете, востребованы библиотеки у нас в городе или нет?
Прежде всего, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. И все читающие, и все, кто обеспечивает книгами, кто помогает собраться вместе, чтобы поговорить о книгах. Все те, кто отмечает свой профессиональный праздник буквально через 2 дня. А что касается места библиотек. Римма Григорьевна, ну, разумеется, мой взгляд читательский достаточно субъективен. И все-таки поделюсь своим непосредственным ощущением, которое вот я переживаю уже последний год или даже 2. Ощущение такое, что библиотеки сейчас стоят на перепутье. Информации не только немало, как это было в конце 20 века, информации уже переизбыток. И так же, как в корне меняются сейчас в эпоху перемен разные другие профессии общественные, актеры сами признают, что их профессия представляет собой что-то другое. Об этом же говорят режиссеры, об этом же говорят журналисты, об этом говорят литераторы. И, естественно, не могла не измениться профессия библиотекаря. Возможно, в вашем вопросе есть предположение о таком четком, определенном ответе. У меня нет этого ответа, потому что те процессы, которые происходят в жизни сообществ, вот в частности библиотечного, это такие достаточно продолжительные в сравнении с продолжительностью жизни отдельного человека процессы, а они настолько долги, что какие-то тенденции отслеживаются не сразу. И многие смотрят на это, разумеется, субъективно. Так вот, мое субъективное ощущение таково, что библиотеки сейчас стоят на перепутье. Они пробуют то влево пойти. Тут, кстати, есть опасность. Превращение библиотек, особенно крупных, больших, таких как Молчановка, просто в арт-площадку.
А в чем левизна их? В арт-площадках, да?
Да, в том, что есть площади, иногда площадь начинает диктовать свои законы. Любая площадка, малая или большая, отяготеет к тому, чтобы быть заполненной, быть востребованной. А когда идет заполняемость сегодня, завтра, послезавтра, 3-4 мероприятия в день, такое бывает и в Ботанике, например. Как-то вот я пришла на встречу с молодыми полицейскими, это мероприятие было 4-м по счету в этот день.
Да, так вот, было. Такое бывает.
Да. И тут вот есть такая опасность, когда площадка начинает диктовать, так же, как капиталы диктуют владельцам какие-то поведенческие стереотипы и стили, так и площади библиотечные начинают диктовать свои законы. Можно не заметить, как будет уже и не до книжки. А поэтому я чувствую движение как влево, так вправо. Есть новаторы, есть консерваторы. Но ощущение у меня такое, что все определяет все-таки книга. Книга ведь тоже меняется.
Да.
Вот, скажем, у меня скоро выйдет сборник пьес, я приезжаю в типографию и всегда люблю пойти не оттуда.
Своим путем.
Своим путем я захожу через ту дверь, кстати, она всегда открыта, через которую входят и выходят печатники, потому что там уже ощущается дыхание новых книг. Это как в родильном зале, простите. Может быть, неловкое сравнение. Так вот, я люблю зайти и сразу глянуть направо, налево, потому что там уже увидеть можно обложки новых книг. И что поражает? Вот как лет 5-7 назад пошло движение из глубинки, пошли самодеятельные как бы авторы, пошли самодеятельные дизайнеры, которые книгам, этим текстам помогают принять соответствующую форму. И если 5 лет назад легко можно было отличить самодеятельного автора от профессионального, то теперь это практически невозможно. Там и дизайн у книжек другой, и наполнение другое. И вот это вот движение снизу, которое, как я предполагаю, не очень не учитывается государственной статистикой, в том числе и господа, которые Великобританию ставят на первое место, они ведь не подозревают об этих очень интересных процессах. Идет движение снизу, и движение совершенно необычное. Вот вам, наверное, знакомо такая издательница, частное издательство у нее, как Анастасия Александровна Яровая. Недавно она отметила 62-ю книжку. 62-я книжка вышла. И можно было предположить, что она пойдет теперь накатанным путем. А нет. Я буквально вчера получаю по электронной почте очередное сообщение об очередной книжке, потому что Яровая теперь хочет делать книжки одна от начала и до конца. И если бы мы жучок к ней прицепили и наблюдали за ней в эту весну, то мы бы увидели, что она регулярно всю весну, каждое утро ехала или в Молчановку, там, где переплетают книги и специальные подразделения, либо в типографию, и везде она проходила через мастер-классы. Ей хотелось не только книжку написать, но и придумать, как она будет выглядеть и сделать все своими руками. А это, знаете, как работы самодеятельных художников или фотографов. Там, может быть, уже быть неправильной такой формы, но это такая неправильная форма, которая стоит правильной. И находятся желающие приобретать книжки, которые в одном экземпляре. Вот когда есть такие книжки, библиотека не может просто ждать, ведь такая книжка идет мимо библиотеки.
Да.
Поэтому, мне кажется, у библиотекарей есть ощущение, что когда они сворачивают влево, они теряют много, когда сворачивают вправо, тоже много теряют. И что нужно смотреть на самом деле, от чего хотят господа книги.
Да, это так. Но дело в том, что в рамках одной, наверное, передачи мы с вами не сможем рассказать обо всех нюансах в области, ну, как бы интеграции библиотек в современное информационное общество, потому что это достаточно сложный вопрос, который еще и библиотекобеды, которые специально этим занимаются, они до сих пор не определились, как какой-то должна быть библиотека. Но если вот посмотреть в интернете различные сайты, если почитать прессу, и профессиональную, и библиотечную, и общую такую, то есть те, кто рассказывают о книжной культуре, предположим, там литературную газету и другие там издания, где рассказывается об этом. Вот даже в московских библиотеках, да, сейчас идет переоснащение их работы, да. Во-первых, продолжительность работы увеличивается, с одной стороны. С другой стороны, там, где позволяют, даже где и не позволяют, да, устанавливаются для удобства читателей аппараты кофейные, то есть люди приходят и должны, так сказать, заниматься. Ну и, естественно, там где кофе выпить, и бутерброды и так далее. Но это, опять же, не везде можно сделать, потому что где откроют, а там потом тут же закрывают. Приходит санэпидстанция и говорит, что, ребята, у вас тут не совсем условия-то подходят для того, чтобы людей вы не отравили или они чем-нибудь у вас тут не заболели после питания вот этого. Поэтому тут, конечно, сложности разные такие, но тем не менее библиотекари стараются, и те, кто руководит библиотеками, стараются их в это информационное общество протолкнуть каким-то образом с тем, чтобы осовременить и так далее. Но я почему вот именно вас пригласила? Потому что Валентина Михайловна, ну вот уже в течение, наверное, 3 лет она у нас почти каждую неделю бывает в нашей библиотеке, и мы очень ей признательны за то, что ее слушают с удовольствием наши постоянные читатели, школьники 26-й, 14-й школы, 44-й гимназии, ну, те школ, которые расположены неподалеку. Она рассказывает им о иркутских историях. Дело в том, что Валентина Михайловна такой человек, который любит изучать историю города именно по старым газетам. И вот эти газеты, она, ну, притом она не просто рассказывает, пересказывает, наверное, содержание этих газет, она переосмысливает. И для нее вот эти люди, которые являются, ну, героями, что ли, газетных публикаций, она их старается приблизить, во-первых, и к нашим дням до какой-то степени, и, во-вторых, ну, как-то пытается узнать, чем же были заполнены их дни в то время, и как-то, понимаете, вот это все ей присуще. И недаром поэтому вот Валентина Михайловна за свои иркутские истории в этом году была отмечена премией. Какую вы премию получили, Валентина Михайловна?
Никакую премию не получила.
Премию не получили? Ну, а что вы получили?
Это был конкурс «Лучшая книга 2014 года». Результаты подводились в конце декабря прошлого года.
2015 года.
Да, 2015 года. И этот конкурс предполагал диплом, очень красивый диплом, который является произведением искусства. Возможно, со временем он вырастет и до премии, но, видимо, сейчас по причине кризиса этого нет. Меня лично очень порадовало то, что благодаря Молчановке авторам не нужно суетиться, чувствовать себя неловко, а действительно неловко подаваться на какой-то конкурс.
Самому, да. На конкурс.
А тут, вот в этом конкурсе и в этой награде был тот замечательный момент, замечательная составляющая та, что ты об этом узнаешь, собственно, недели за полторы, за три, когда говорят, что нужно обязательно быть. Даже вот это вот заполнение анкеты пресловутой, ну и прочие всякие документы, ничего этого делать не пришлось. Поэтому нет ощущения, что ты подсуетился, что кто-то там из знакомых оказался в этой комиссии. Я поинтересовалась, кстати, и пришла к выводу, что особенность этого конкурса именно в том, что там нет заинтересованных лиц. Вот только был один Александр Лаптев из нашего, так сказать, цеха. А все остальные читатели, ну, я бы сказала, профессиональные читатели, там, директор издательства, заведующие кафедрами, кандидаты наук, те, кто хорошо знает отечественную и зарубежную словесность. То есть вот тоже, кстати, любопытно...
Иркутскую историю.
Видимо, да. Вот это, кстати, тоже к вопросу о новой роли библиотек. То есть появилась вот такая инициатива, появился конкурс. Появились довольные авторы, появилось авторское вдохновение. Это все вернется в библиотеке, это все к нашему разговору. Получается наглядная картинка.
А кроме того, вот, Валентина Михайловна, как вы отмечаете, я со своей стороны последние годы вижу такой определенный интерес иркутян к истории города, истории области, истории Сибири до какой-то степени. То есть люди, с одной стороны, интересует их родовая история, то есть семейные какие-то предания, это с одной стороны. А с другой стороны, семейные истории, они же все равно на фоне общей истории российской. Так или иначе, любая семья, она вклинивается в общую историю вот эту. Вот я обращаю внимание, что очень много иркутян в последнее время стало этим интересоваться. А вот вы как видите это? Вам как видится?
В этом процессе меня привлекает вот какой замечательный момент, момент добровольности. То есть вот мы с вами принадлежим к старому поколению, к тому, кто привык, что вот есть некое движение сверху, а которое потом воплощается в одном, другом, третьем, четвертом проектах, как сейчас говорят. Когда видишь обилие краеведческой литературы, а я-то как автор всегда изучаю, то есть я смотрю, как книжка появилась на свет, кто ее инициировал. И почти всегда видно, что ее инициировали рядовые граждане, от которых никто ничего не ждал, никто их ни о чем не просил, и тем более не спускал им сверху никакое постановление. Следовательно, настал такой момент в иркутской истории, который можно назвать, ну, хотелось бы назвать моментом осмысления. Но я бы поостереглась этого слова. Потому что осмыслению всегда предшествует такой период довольно большой накопления материала. Вот сейчас идет период накопления материала. Материалы разные. Есть самодеятельные издания, есть профессиональные, есть полусамодеятельные, полупрофессиональные. Идет естественный процесс. Недавно один корреспондент меня спросил, а не много ли вообще вот этого всего? И я совершенно не задумываясь ответила то, что, видимо, где-то в подкорке там уже и сидело было. Что книг выходит ровно столько, сколько нужно этому городу. Ведь в массе своей проекты-то не финансируются государством. Они стоят вне бюджета, да, вне казны. Значит, идет совершенно естественный процесс. Другой вопрос, что от этого останется? А это вопрос от авторов уже мало зависим. Мы все делаем свое дело. Осмысление начнется позже. Я должна вам сказать, что это совершенно естественно. Это не только нас как провинцию характеризует. Вот, скажем, если вы возьмете какие-то европейские сообщества, небольшие, которые, ну, предположим, как они себя позиционируют, пытаются осмыслить белую миграцию. Когда знакомишься с этими сообществами поближе, то ты выясняешь, что хотя они давным-давно в сравнении с нами начали этот процесс, они занимаются тем же, они формируют, говоря музейным языком, фонды. А, скажем, тексты, которые предполагали бы действительно аналитику, их покуда не интересует. Не потому, что они не стремятся к анализу, а просто потому, что время еще не пришло.
Ну, во-первых, и время не пришло, а во-вторых, наверное, подспудно люди стремятся зафиксировать на бумаге или там, предположим, на дискетах, там в интернете где-то, отметить это, чтобы это вообще не ушло, потому что люди-то из жизни уходят.
Альбомы закрываются, да, вот да, фотографические, да, альбомы. Например, сейчас где-то вот гуляют гуляют по городу альбом иркутского брандмейстера Александра Францевича Демишкевича. Грустно то, что этот альбом был одним из его потомков незадолго до смерти продан.
Вот кому?
Тому, кто захотел его купить. Кстати. То есть вот было такое стремление освободиться, видимо, от того прошлого, которое действительно спутывало ноги, потому что там были печальные, очень даже трагические моменты в истории этой семьи. Так вот, сейчас идет удивительный процесс открывания альбомов. Я, например, от книжки к книжке, и вы тоже как читатель можете это видеть, от книжки к книжке все более перехожу к иллюстрациям. То есть текст текстом, но нужно по возможности, так мне сказали мои читатели, а я с ними, наверное, уже лет 5 как не спорю. Так вот, каждая глава или почти каждая должна получать хотя бы маленькую, ну, иллюстрацию. И лучше, если это будет то, что принес кто-то из иркутян.
Да.
Вот это самый интересный процесс. Представляете, вот приходит ко мне на клуб этот читательский одна дама. Она представляется скромно, Надежда, слушает достаточно внимательно, а потом и говорит: мои предки работали у Давида Михайловича, Давида Хаимовича, если точнее, кузнеца. И должно быть, они были на очень хорошем счету, и должно быть, у них с Давидом Хаимовичем были еще и какие-то доверительные отношения, потому что в альбоме моей сестры хранится классная фотография, на ней супруги кузнец.
Да.
Вот такую вот фотографию, семейную фотографию, нерабочую из своего альбома, дают только уважаемым людям. Давид Михайлович умер довольно рано, семья у него была очень маленькая. Ну, как бы не дошли до нас эти альбомы. И вдруг, вот как бывает, идешь по историческим разным улицам, и вдруг из-за перекрестка бах, кусочек, уголочек альбома. Вот он открывается, и мне предстоит встреча с этой фотографией.
Да, это очень интересно. Дело в том, что книг-то по фотографии в последнее время стало выходить довольно-таки много. И вот совсем на одном из ваших последних заседаний вашего сообщества или клуба вашего, да?
Да, гостиная вот Александры Викторовны Потаниной.
Гостиной этой презентовали альбом, который посвящен не Иркутску, да, а
да.
Бодайбо.
Да.
Совершенно уникальнейшие фотографии, да? Скажите... Мунгалов
Владимир Николаевич,
Ваевич.
Который представляет, вот мы Иркутск, провинция для Петербурга, но для нас, как для столицы, провинция,
да.
Бодайбо. Так вот, это все к тому, я сейчас говорю, что жизнь библиотек должна определяться не сверху, потому что никакое Министерство культуры, российское или областное, оно не может породить какого-то обобщающего документа. У нас библиотека в Братске живет не так, как библиотека в Иркутске. В Братске, например, есть такое удивительное явление, как библиотека сербского.
Есть.
Или библиотека семейного чтения. Я немного с ними общаюсь, потому что там есть мои книжки, а стало быть, и читатели. И я вижу, что это некое явление в корне, отличающиеся от того, что, скажем, в любом из районов Иркутска. Просто
да.
Потому, что мы большие, область большая, сколько тут европейских государств. Как можно придумать министру культуры замечательный документ, который будет подходить одинаково для всех? Это все равно, что предложить универсальный костюм, который будет идти вам с вашей стройной фигурой, и, скажем, мне. Так быть не может. Так вот, самое интересное, что... идут вот сейчас очень интересные процессы, когда книжки собираются с самых-самых низов, и я боюсь, что власти даже не отслеживают этот процесс.
Нет.
Ведь многие не попадают в библиотеки. И когда Мунгалов приезжает, вот Мунгалов приехал в Иркутск, это значит, что сейчас по цепочке это передается, начинают его вызванивать и спрашивать, что привезли. Потому что какой-то новый факт, замечательные фотографии. Наконец, у него есть такой опыт. Никто из государственных издательств или больших частных никогда не делал этого. Он издает маленькие такие книжечки, это очень дорого, это как бы неоправданно для близких людей, а собирает все критические замечания, а потом спустя какое-то время появляются уже весьма солидные издания во всех отношениях. Как, где он научился издавать книги, писать книги? Это удивительный совершенно вот опыт для обобщения, да?
Да.
Который, я думаю, никогда и не будет обобщен. Никто не знает о Мунгалове, кроме... Мы говорим, мы его знаем, но кто мы, сколько нас? В Иркутске не наберется полутора десятков сумасшедших людей, которые занимаются теми же самыми вещами.
Ну, Валентина Викторовна, я должна сказать, земля слухом полнится. Во всяком случае, наши, например, сотрудники, у нас есть люди, у которых или родители жили в Бодайбо, или сами они. Они поговорили, так сказать, с теми бодайбинцами, которые сейчас до сих пор живут в Иркутске. И вы знаете, по-моему, книг 10, да, вот, это только через нашу библиотеку разошлось.
Да,
ну, то
да.
есть, вот эти вот бодайбинцы потом, ну, я полагаю, что и так далее. То есть, таким образом вот идет.
Опять новая роль библиотек.
Опять новая роль,
ни
да.
Ни в каком документе нельзя было предусмотреть появление такого замечательного феномена, как Владимир Николаевич
да.
Мунгалов.
Конечно, у нас там есть и сайты, и так далее, и все, но получается так, что, в общем-то, читатели не особенно выходят на библиотечные сайты. Я вот по своему опыту могу сказать, что наши сайты смотрят за рубежом. У меня было несколько таких вот сообщений и в Соединенных Штатах там по поводу Калашникова нас спрашивали там статью, и из других городов зарубежных, да, вот, и из ФРГ, и из Голландии. Ну, то есть, в общем-то, интересуются люди, но они или занимаются русской культурой, то есть изучают русскую литературу или каким-то образом были раньше связаны с Иркутском и Сибирью. Но, тем не менее, понимаете, все равно вот иркутяне, да, если говорить, и жители области, их число меньше. Или они просто посмотрят, придут там на наши мероприятия.
А давайте замутим такой проект, допустим. Создадим электронных читателей хотя бы на базе. У вас есть при библиотеке ну замечательный, классный клуб из таких профессиональных читателей. Я с ними немножко общалась, до сих пор под впечатлением, хотя бы год назад. Один там читает только книги о Древней Греции, другой
да.
только о Древнем Риме, третий о чем-то еще. Но это люди бумажного формата. Я
да,
сужу
да, да,
об
да.
этом потому, что они все ко мне подходили под писывать книжки.
Угу.
А почему бы не замутить такой замечательный проект, может, какой-то грант на него получить, а может и нет, который бы собирал читателей электронного зала, который бы каким-то образом их стимулировал, потому что я так предполагаю, что очень много ценной информации проходит мимо, просто потому что люди в возрасте могут к вам приехать, ну, может быть, самое частое посещение это 2 раза в месяц, да, а дома, судя по всему, у них нет компьютера. А если будет потребность, значит, будет общение. И из этого проекта, мне кажется, могут родиться много других. Я вам хочу пожелать, поскольку вот сейчас у вас начинается Новый год, то есть я считаю, что в библиотеках год начинается не 1 января, а на другой день после профессионального праздника. Вот я хочу вас поздравить с новым библиотечным годом и пожелать вам всевозможных электронных проектов. Ну, а когда человек желает, то инициатива оказывается наказуемой, поэтому вы можете мне потом это припомнить и сказать, а вот давайте. Ну, я тогда руки вверх подниму, вам я отказать не могу.
Так, это да. Ну, дело в том, что, конечно, старшее поколение, которое более читает, да, более читающее такое, оно, может, не совсем владеет технологиями новыми информационными. Ну вот меня беспокоит, знаете, поколение какое, даже не современные ребята, ну то есть те, кто еще учится в вузах там, в школах, меня беспокоит то поколение, которое, ну я не назвала бы его потерянным, может быть, до какой-то степени можно его назвать потерянным условно для чтения. То есть это то поколение, которое входило в жизнь где-то в середине 90-х, в начале, ну вот в это вот время, 90-е годы, начало 2000-х годов. Потому что люди тогда стремились получить образование, закрепиться, заработать как можно больше денег. А о каком-то чтении, да, том числе даже в интернете, практически никто не думал. И сейчас они в основном сидят в социальных сетях, какие-то там общаются с одноклассниками, ну, может быть, еще что-то смотрят, какие-то такие знаковые вещи. А чтобы читать вот там литературу, потому что сейчас библиотеки не в состоянии купить все, что мы можем. А в конце концов, ведь издаются книги, да, вот, и тут же практически выкладываются в сеть. И можно ее спокойно, эту книжку, скачать или прочесть вот так вот, да, даже бесплатно, потому что многие есть
вот такие сайты. Книжки должны быть предельно доступными.
Конечно,
потому
конечно.
Потому что читатель уходит, и библиотечные услуги должны быть максимально доступными. Это сказать нельзя обо всех изданиях. Вы знаете, что если вам нужно отсканировать чего-то, и нужно сделать быстро, то вам такой ценник предъявляют, что вы немедленно от этого отказываетесь. Ну, я о позитивном хочу сказать. Посмотрите, сколько может быть проектов любопытных. Ну, вот, допустим, проект «Читаем» для стоящих в пробках. Иркутску не грозит, так сказать, избавиться от пробок в скором времени. А вот любопытно, люди, стоящие в пробке, какие слушают радиостанции? Наверное, могут быть совместные проекты. И, наверное, не всегда нужно нанимать артиста для того, чтобы прочесть. Мы к этому формату привыкли. Артист читает классно. Но он читает слишком профессионально и немножко отстраненно. А когда читает, допустим, библиотека, читает сотрудник радио, у всех разная интонация. А это гораздо более интересно.
Но в основном-то у нас, знаете, шансон звучит на радиостанциях.
А радио мне, им ничего не предлагают. Потому что, посмотрите, вот я внимательно послушала Галину Анатольевну Сулуянову. Мне сказала, что будет Чендякин на радио. И я потом нашла эту запись, послушала, а Чендякин просто умирал со скуки. Человек он опытный, человек, с которым интересно разговаривать. И при всем старании ведущего, при всем том, что он прошерстил интернет, это чувствовалось, не состоялось беседы. Чендякин просто помирал от скуки. На радиостанциях сидят очень молодые люди, у которых уже нет этого вируса чтения книг. Нет у них, не поразил книжный вирус. Они сами это делать не будут. Но мы можем им предложить?
Нет, но вирус там тоже может быть в разных формах проявляться, не только ведь в этой печатной форме, да? Он может быть действительно проявляться и в форме,
вот, радийная
сказать,
форма.
Электронной.
Вы знаете, почему вот мне сейчас это пришло вдруг на ум? Опять-таки, потому что я часто у вас бываю в Потанинке, и я вижу, как ваши сотрудники то и дело берут разные роли. Вот, допустим, «Библионочь». Появляется библиотекарь Анна, это просто барышня из гостиной XIX века. Открывается выставка, приходят дети к юбилею очередному города. Анна опять падает с каким-то чемоданом, который на чердаке отыскала ваша заведующая Людмила Александровна, и все вместе пытаются ее запустить в прошлое. Вот какие-то любопытные формы. То есть библиотеки скрупулезно ищут применение своим силам. И мне кажется, что опять-таки сверху нельзя им объяснить, как это надо делать, потому что в Братске, повторяю, одна ситуация, в Бодайбо другая, в Слюдянке третья. В Иркутске очень много разных библиотек. Они все работают по-разному. Почему я и говорю, вот, допустим, Потанинка, она могла бы замутить этот проект с одной из радиостанций «Читаем для тех, кто в пробках». Потому что вот когда я, скажем, к вам ехала сегодня, да, то у водителя был включен радиоприемник, была какая-то такая волна неизвестная мне, ну, легкая такая волна, и на этой легкой волне, между прочим, сообщалось, а пробочки у нас сейчас там-то, там-то и там-то. Вот. И сейчас мы заговорили о библиотеках, и я подумала, кто-то встал или встанет пробку. Ну, пусть он не стоит так тупо.
Да, конечно, вы правы.
Это только от библиотек.
Это от библиотек. Но вы вот упомянули так одну такую вещь. Я хотела вас об этом спросить, потому что вы были в апреле, когда проводилась ночь библиотек. Вы были у нас в Потанинке, присутствовали на этой мочи библиотечной.
Угу,
и, в общем, для вас даже наши девочки приготовили определенный сюрприз. Потому что они решили, Коле, посвятить...
новая роль библиотек. Теперь библиотеки авторам устраивают сюрпризы.
Они устроили вам сюрприз такой. Вот вы с ними поделились своими... Ну, можем говорить, еще не черновиками, а материалами для готовящейся вашей книги пьес. И девочки выбрали одну из пьес, которая говорится об иркутских памятниках. И решили ее экранизировать. Что из этого получилось?
Нет, получилась, между прочим, классная вещь, потому что она очень современная. Она не по законам... сцены, она по законам кинематографа, но такого библиотечного. Это было поразительно. Это было поразительно и потому, что неожиданно, и потому, что неожиданно хорошо. Вот так бывает, когда людям интересно. Они мне сказали, нам было интересно снимать. Это не значит, что я там что-то такое написала, да? А это значит, что библиотеке интересно искать. И интересно сегодня пробовать, например, вот такую форму для продвижения книги. Вот тут идет точное попадание и точное соответствие роли библиотек. Ну, а что касается, допустим, меня, у меня тут была совершенно явная корысть. Корысть какая? Это корысть автора, который пишет книги и потом издает их безо всякой господдержки. Ну, я просто не научилась. Я не знаю, как этого добиваться. Это какая-то особая профессия. Пока мне не удается даже начать ее осваивать. И приходится искать разные варианты. Вот у таких авторов всегда есть какие-то сумасшедшие проекты, надежды. Но при всей своей сумасшедшести эти проекты оказываются реальными. Вот у меня даже есть примета такая. Есть ли какой-нибудь сюжет, который вы решили собрать в числе других под какой-то обложкой, переплести, вдруг от вас сбегает? А это плохо или хорошо, как вы считаете?
Хорошо.
Это отлично. У меня одна сказка под названием «Мечта сбежала», то есть моя приятница Надежда Зайцева разместила сказку на каком-то портале, и Ивановская областная детско-юношеская библиотека к Дню библиотек в прошлом, по-моему, или позапрошлом даже году, да, позапрошлом, они почему-то выбрали ее, ну, я не обольщаюсь, конечно, может быть, от того, что она имеет такое название.
Она была у вас в интернете выложена,
она была, да? Размещена Настей Зайцевой на портале «Темно. Сказка».
Угу.
Был такой портал, потом как-то вот его хакнули, от него ничего не осталось, но как бы моя мечта... автостопом добралась до Ивановской библиотеки. И что они сделали? Они в свой библиотечный день предложили читателям сделать подарок. То есть дали им бумагу, дали все, что рисует, все, что красит. И они изготовили иллюстрации. Потом была изготовлена обложка, книжку переплели, и она получила полное право занять свое место в фонде редкой книги, потому что действительно в одном экземпляре. Так вот, стоит одному сюжету из будущей книжки сбежать, как он начинает, устроившись, видимо, достаточно комфортно, этой сказке показалось в редком фонде,
вытаскивать других.
Он начинает просто тянуть со страшной силой из болота других. И вот в прошлом году уже у меня сказочным образом вышло сначала 100 экземпляров, потом еще 150 в твердом переплете, на прекрасной бумаге и совершенно замечательно иллюстрированно. А тут как бы вот собрались такие, ну, я не могу сказать, что пьесы, не могу сказать, что я драматург, ну, такие тексты в формате диалога. Просто они долго писались, их немного, но они долго писались. А все, что долго пишется, оно как бы должно все-таки собраться хотя бы под тоненькой обложкой, хотя бы очень маленьким тиражом. Поэтому я стала думать, а каким образом эту книжку потом издавать. И решила попробовать тот прием, который нечаянно вот показал, какой он замечательный. Одна пьеска ушла, она приняла форму любительского фильма короткометражного. И вот 1 июня я уже из типографии забираю книжку пьес. Так что могу поделиться опытом. Способ очень простой. при этом фантастический и просто фантастический, замечательный.
Ну, дело в том, что, как девочки мне говорили, да, они познакомились вот с текстом этой вашей книги, которая вот 1 июня выйдет из печати как раз в день... Защиты детей.
Ну, такая цифра замечательная. И начало лета. Я вдруг подумала, что это хороший знак. И вот этот проект книжный, он как отдельный сюжет, который сбежал. Да. Он, может быть, вытащит, вытянет третий том иркутских историй. Я уже закончила работу над именным указателем. Отправила Афанасье мне, Лидии Афанасьевне Казанцевой. Жду приговора, переделок. Но это уже это последний аккорд. Да, коротко уже.
Ну что ж, Валентина Михайловна, все это очень здорово, да? Я желаю вам творческих успехов, планов этих и каких-то неожиданных таких, но очень приятных сюрпризов, которые не только от библиотекарей вы будете получать, но будете получать и от читателей, потому что вас читают и старшее поколение, и еще... Те люди, которые продолжают читать представители среднего поколения, и читают ребята. А уж во всяком случае слушают они вас, открыв рот всегда. Очень интересно, потому что вы
иркутскую
историю подаете как-то, ну, не так, как они в школе, предположим, могут ее получить.
Преподаватели не могут путешествовать во времени.
Конечно, не могут.
Им очень сложно. А и если бы я работала в школе, то я бы так и разговаривала с ними, как с ними разговаривать. Просто мне очень повезло. В определенный период своей жизни, так сказать, на последних милях, я получила возможность кататься на машине времени. Для этого нужно совсем немного... Нужно упорно, каждый день, по много часов, без выходных, без отпусков читать. Ну, кто-то сидит в архиве, читает документы. А я, поскольку у меня такой журналюжный опыт большой, я читаю старые газеты. Во многом благодаря библиотекам, которые газеты и книги собирают, которые их сканируют. И, в общем, есть сейчас возможность перемещаться в прошлое, не отходя от своего компьютера.
Да, конечно, это все здорово, только я вот еще, ну, в преддверии, что ли, вот этого дня библиотек, я хочу сказать, что тут очень многое зависит, во-первых, от того, как, ну, как бы власть имущая, придержащая, ну, вот обыкновенно говорят о воспитателях, о педагогах, да, о библиотекарях, и о том, какими они должны быть, так, и сколько они должны получать за свой труд, абсолютно не говорят. У очень многих до сих пор представление о том, что сидят эти тетеньки там, не понять какого возраста и как там одеты,
и
чего они там,
и
непонятно,
да?
Чем занимаются. Какие-нибудь книжки между тем, они очень много должны в последнее время, очень много делают для этого. Это же нужно знать, если только даже взять отдельно иркутскую историю, я не говорю вообще всю российскую, или историю, литературу, географию, ну, любую отрасль человеческих знаний, так? Кроме того, надо знать, что порекомендовать читателю, то есть не только какую книгу, но какой сайт порекомендовать и где более достоверно, потому что не секрет, что на очень многих сайтах информация-то, я сама сталкиваюсь неоднократно, так как перевирают там, с одного сайта на другой непроверенные сведения идут, а библиотекарь должен это все знать для того, чтобы читателю порекомендовать именно достоверные сведения. А когда это все делать, как это все, так сказать, это нужно быть все-таки очень человеком эрудированным. А чтобы быть эрудированным человеком, наверное, надо и получать соответственно. А иначе будут такие действительно там тетушки, бабушки сидеть, которые не особенно и владеют информационными технологиями, и вообще, так сказать, информацией
как
владеют.
Как говорит герой одной из моих пьес, достоинство предполагает, среди прочего, и достойную заработную плату.
Да.
Но я вам должна сказать, что пока у нас власть не читает, у нас в библиотеках очень бедненько все. А когда говорят, я все читаю только в электронном виде, это явная
ложь.
Явная ложь. Хотя она может быть и не явная.
Ложь, а преувеличение.
Нет, может быть даже и ложь, но бывает осознанная или неосознанная. Себя обмануть всегда легко. Вот есть ведь масса библиотек в административных зданиях. Ну, скажем, в нашем Сером доме тоже ведь есть, я думаю, библиотека. Так предполагаю. И вот очень интересно, а много ли у нее читателей? Много ли у нее читателей? Я могу сделать предположение по состоянию библиотек, потому что когда вот в эту близкую, удобную библиотеку ходят, когда пользуются ее услугами, начинается естественный вопрос. Сделать так, чтобы библиотеки были полезными. Дело ведь не в том, что нужно помочь библиотекам. Это подход не менеджера, это подход моралиста. Библиотекам не помощь нужна, а условия для того, чтобы власть могла их отжимать по-крупному.
Конечно.
А библиотека даст тем больше сока, тем более... То есть морковка даст сок тогда, когда она сочная, когда она сладкая. Когда она сочная и сладкая? Когда хорошая семечка. Хорошая семечка может погибнуть в плохой почве. От недостает полива, скажем, зарплаты, чего-то еще. Масса условий, но все упирается в одно простое объяснение. А вообще власть читает или как?
Не знаю, или как. Мы же не можем провести какое-то исследование.
А это всегда видно.
Но это видно,
конечно. По отношению к библиотекам.
Но у меня вот такое пожелание, наверное, и тем, кто формирует у нас не только в городе, в области, но и в стране политику библиотечную, чтобы они не относились одинаково. Ну, там, начиная, как вот, например, бывшая Ленинка, то есть Российская библиотека, да, да, так и последняя библиотека, где-то, предположим, у нас вот на задворках Новоленина или еще где-нибудь. Дело в том, что там это разные условия, так? Это разное, это ведь очень много, можно, конечно, сделать много интересного, но ведь это же очень много зависит от того, сколько, кто там в библиотеке работает, то есть штат, зависит от того оснащения и, в конце концов, помещение само, приспособлено оно для того, чтобы там какой-то организовывать клуб и приглашать большое количество людей или нет. То есть это надо все учитывать. А у нас иногда стригут просто под общую гребенку. Но будем надеяться на то, что все будет по-другому. Поздравляю я всех наших библиотекарей города и, если область слушает, то области.
Всем удачи, удачи.
Вот, всем удачи.
Еще раз удачи.
Ну и настроение, так сказать, чтобы было соответственное. Да. И не теряли какого-то присутствия духа. И надеялись на то, что будет лучше.
Вы слушали передачу «Книжная полка».